Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма города Орска, руководитель отдела по делам молодежи Орской епархии. И мы говорим сегодня об удивительном явлении, о том, как в этом уральском городе почитают сербских святых, ну, то есть помимо того, что, да, конечно, есть и русские святые, о них тоже прекрасно, я так думаю, отец Максим, вашим прихожанам известно, и вы там о них рассказываете, и все, но вот что удивительно, именно, ну, как, знаете, у нас есть вот этот момент, мы своих худо-бедно знаем, да, а о святых других поместных православных церквей, ну, как-то вот у нас то руки не доходят, то что-то там еще.
И то, что... А еще мы не знаем о святых, которые близки к нам по времени.
По времени, да.
Александр что... Шмарель, вот кто про него знает, да, практически никто не знает.
А... В Оренбургской епархии хорошо знают.
В Оренбургской, Орск, город Орск Оренбургской области, соответственно, Орская епархия – часть Оренбургской митрополии. А, правильно ведь, да?
Оренбургской,
простите, пожалуйста, митрополии. А, и Александр Шмарель, я не знаю, почитается ли он в Оренбурге, он
да,
прославлен.
Почитается.
Вот, уже, да.
Теперь, да.
Потому что он прославлен в Германии, Русской православной церкви за границей. А человек, который родился в Оренбурге в 1919, по-моему, году, если не, да, 19-м году, и был убит нацистами в 43-м в Мюнхене. Один из, ну, так вышло, что он большую часть жизни прожил в Германии и даже успел повоевать на стороне Третьего Рейха, хотя и не брал в руки оружие официально, но он при этом сохранил абсолютно такую пацифистскую позицию и участвовал в сопротивлении Гитлеру, движение «Белая роза», и был убит в 43-м году нацистами. А вот тоже святой, да, святой, недалекий к нам по времени. У его соратники по «Белой розе», двое последних оставшихся живых, умерли несколько лет назад всего лишь, а кто-то из тех, кто был с ним знаком, жив поныне. Также и с узниками Есеновца.
Узники Есеновца, также можно здесь, ну, если говорить еще о Млаке, лагере, который находится недалеко.
Это который детский?
Это детский лагерь. Сейчас можно даже говорить и о святости, а можно о тех людях, которые, хоть и не будучи, скажем так, православными христианами, совершали воистину христианские поступки. Вот, есть имя женщины, звали ее Диана Бодисавлевич. В честь нее сейчас в Белграде, точнее, ну, не в Белграде точно, там в Сербии проходит выставка, которую организовали, по сути, ну, потомки тех детей,
которых она спасла.
Да, она вывозила оттуда все детей, пользуясь некоторыми своими связями. Она их переправляла туда в Австрию, и там, собственно, они принимали католицизм, но при этом, при всем, они все, у них всех сохранилась жизнь. Вот, и ей удалось спасти очень-очень много детей, там десятками тысяч исчисляется, если честно.
Ну, то есть это такой, мы знаем про список Шиндлера, благодаря фильму, да, опять же, да, а таких ведь историй
Дианы,
довольно,
да,
много, есть список Дианы, есть, ну, вот у нас детский проект, есть «Вопросы Веры и Фомы», и наши коллеги по радио «Вера» делают, Алексей Таржанов, за что им тоже большое спасибо, они там, когда рассказывают, например, про Жон Мироносец, и чтобы подчеркнуть, что вот этот подвиг Жон Мироносец, он и в наше время тоже имеет место, и вот в недалекие, да, от нас линейки времени отстоящие, вот эти вот годы, тоже во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, находились женщины и в Советском Союзе, и в Польше, и в разных других странах, которые вот так вот спасали детей, либо вывозя их из концлагерей, либо выкармливая там какие-то последние просто деньги, последними силами, вот, из там, например, из блокадного Ленинграда, ну и так далее. То есть это такие поступки были, и жаль, что мы сегодня о них очень мало знаем. И вам спасибо за то, что вы о них рассказываете.
Ну, это свидетельство, кстати, сейчас очень важно для того, чтобы люди знали об этом, почитали этих святых. Ну, ведь есть такой бытовой уровень восприятия, скажем так, христианства. Вот мы тогда съездили, значит, в Славоне, привезли оттуда мощи, изготовили ковчег, поставили в храме. Я вот прихожан как-то расспрашиваю. Я говорю, знаю, что по идее почитание тех или иных святых, ну, в самом таком бытовом уровне, это появление их имен в списке заказанных молебнов. То есть молебен тому-то святому, Иоанну Крестителю, например. У нас очень почитают на Урале царя Николая, страстотерца, конечно, всю его семью. Говорю, а вот новомучеников вы там почему-то не пишете. Почему? Они говорят, батюшка, а им...
О чем молиться?
О чем молиться-то? Я говорю, да, о всем. Говорят, люди были среди узников его, были священники, монахи, митрополиты, епископы, но при этом там были еще обычные рабочие люди, которые туда попали. Там были крестьяне, там были дети, они претерпели столько мучений, вы можете сейчас спокойно, ну, если уж хотите просить о чем-то конкретном, профилировать, скажем так, святого, да просите о чем угодно, они вам помогут. Они претерпели столько страданий, которые человеческому разуму просто...
Неподвластно.
Неподвластно, да. При этом, при всем, они вам помогут в любой жизненной ситуации, уж если так хотите воспринимать. А так вообще приходите, вот лежат святые мощи, сядьте рядом да утешитесь молитвой с ними общением.
Вообще, мне кажется, что... Да, у нас же ведь с новомучениками, исповедниками церкви русской тоже есть такая бытовая, угу. скажем так, сложность восприятия. Потому что, ну, о чем? О чем к ним... Даже как-то и неловко их беспокоить, и к ним обращаться с какими-то бытовыми вопросами. А на самом деле ведь это люди, которые такой пример... Твердости в вере дали.
Твердости в вере, да.
Потому что если будете иметь веру, все, о чем не попросите, все вам дастся. И это люди, которые нас учат тому, как вообще-то можно, угу. как можно доверять Богу даже в самых немыслимых, сложных жизненных ситуациях.
Да, ведь вот смотрите, недавно мне такая мысль пришла еще в голову, что вот мы много говорим о мучениках, почитаем их, восхищаемся, скажем так, подвигом, твердостью в вере. Говорю, ну ведь, по сути дела, это обычно бытовая жизнь человека, мирянина, погруженного в мирские проблемы, заботы, ну, в работу, в путь от дома на работу, там, возвращение домой, решение проблем семейных, как бы проблем одиночества и прочего. Все время здесь мы можем это тоже мученичеством назвать только в одном аспекте. Всегда ведь в каждую, можно сказать, минуту жизненного пути Господь дает нам ниточку совершить доброе или отказаться от него. То есть, проходя все вот эти страдания, мы как бы сами невидимо стоим на суде перед нашими мучителями условными, которые нас, скажем так, вынуждают совершить недобрый выбор. Если мы же доброе совершаем, то мы, в принципе, ну, мы страдаем как-то, мы мучаемся. То есть, ну, не все мы, конечно, ради Христа, но в целом процесс мученичества сейчас, он может идти и вот так вот во время жизни в нашей цивилизации. Ну,
на нашем, в общем, ежедневном таком время. Выборе, да?
Да, в нашем, скажем так, обществе, которое полностью сейчас зависит от и технологий, и...
комфорта.
Ну, выбирая правду, да. Ты всегда выбираешь путь, связанный с определенными лишениями, страданиями, но определенное мученичество нашего времени может быть таким.
Да.
А расскажите, отец Максим, про это место. Мы представляем себе Хорватию как страна. Кто-то был в Дубровнике, кто-то был в Пуле, кто-то был в... Ну, это какие-то места такие курортные или интересные, mm-hmm. известные, музейные. Там меньше людей были в Загребе, в столице Хорватии. А Славония, ну, для меня был резкий контраст, потому что там мне приходилось бывать на хорватском побережье. Это одна история. Как я уже сказал, город Пакрас, который разрушен полностью, ну, как полностью, ну, целого дома нет ни одного, кроме восстановленной гостиницы.
Нет, там же еще есть и часовни различные, церкви.
Ну, часовенка маленькая, которая была построена после, а церкви все, ну, они же не разрушены до основания, но они все посечены, они все...
Есть, кстати, воспоминания о Пакраце, совсем недавно читал, какой-то журналист из ИноСМИ, получается, он был во время войны. Там, и он помнит от православный храм Святой Троицы, который в Пакраце стоял, он проезжает мимо него и смотрит, ну, и ужасается тому, насколько он был посечен весь осколками и пулями сейчас.
Ну, и там в радиусе 40 километров, 50, нет ни одного целого дома ни в одном населенном пункте.
Да, брошенные дома есть.
Брошенные дома сербами, когда... Это же сербские территории были.
Да, это бывшая республика Сербская Краина. Кажется, правильно так, да? Сербская краина, где были кровопролитные такие бои между проживавшими там сербами и хорватской армией. Ну и было две военные операции. Это была, получается, целая такая республика с центром не в Пакраце, но это была одна из частей ее. И в результате двух операций, они называются... «Буря и молния», они были с промежутком между ними один год, действиями и хорватской армии, действиями скажем так, интервентов, тех, кто помогал им из других стран. Сербское население оттуда было изгнано массово, тысячами людей. Они все ушли в Боснию-Герцеговину частично, где там тоже немногие из них, кстати, выжили, поскольку тогда там тоже еще была война. Поэтому сейчас Славония — это такой, ну, регион достаточно тяжелый в Хорватии. Но где сейчас худо-бедно есть...
В экономическом плане тяжелый еще.
В экономическом, да, тяжелый. Но мир там пока еще так уже худо-бедно становился. Конечно, понятно, что это европейская страна, в которой национализму сейчас места быть не должно, ни в каком его виде. А так, вообще, как мы туда попали, собственно, через Светлану я познакомился с епископом Пакрацко-Славонским Йованом, который...
Православным.
Да, православный епископ, естественно. Владык Йован, который... Ну, сам по себе он, конечно, человек очень интересный. Он...
А расскажите там несколько фактов из его биографии, которые там, ну, подчеркивают, наверное, могут хорошо подчеркнуть его характер, личность.
Да, в прошлом, во-первых, он рок-критик.
Рок-критик?
И рок-музыкант.
Да, и рок-музыкант.
Барабанщик.
Ну, да, он играл когда-то. Он близко знает вот югославские андеграундные группы и известный, ну, Лайбах, например, которые сейчас у нас... впереди планеты всей, в плане индастриала, да. И до сих пор сейчас он и в проповеди может упомянуть ссылку на группу Doors, на Джим Моррисона, вывести из этого христианский аспект. Также он с 80-х, по-моему, или начала 90-х годов он ушел в монашество.
Он десантником еще был,
с ним. Да, он был десантником. И до сих пор, кстати говоря, он приезжает когда в Россию, если приглашают, то он тогда совершает прыжок.
С парашютом,
да.
С парашютом?
Да, особенно
простите,
в Кемерово
это было. Какого возраста он?
Ну, ему лет 60 или около того. Такой очень худой-худой-худой дядька с большой длинной бородой.
И при этом совершает прыжки с парашютом.
Ну, по нему не скажешь, что он бывший рок-музыкант и десантник.
Потрясающе.
Но у него шикарное чувство юмора.
Ну, да, это с одной стороны. А вообще с другой, вот, которая лично для меня важна была, он замечательный монах, духовник, то есть и великий молитвенник, по сути дела, нашего времени.
Это вот как раз то, что, как правило, спрятано в глубине у человека, да, на поверхности. Да. Не, я не знаю, тот, кто, наверное, особенно глубоко молится, не показывает это на людях.
53 года. Mm-hmm. Но он просто выглядит старше.
Да, он... возглавлял раньше другие епархии, совсем недавно ему была отдана Славония, получается, вот эта епархия. И тогда вот, собственно, он приезжал, мы с ним познакомились в городе Кемерово, он приезжал туда послужить, они с митрополитом Кемеровским Аристархом близко знакомы, и тоже там совершается тоже такой культурный, скажем так, обмен, и кемеровчане туда приезжают в сербскую церковь, и сербы тоже приезжают туда на Кузбасс. Там мы с ним познакомились, он тогда обещал мне частицу мощей передать, но говорит, выгод я все раздал, ну вы приезжайте тогда к нам. Я такой думаю, ну да, конечно, дело хорошее, потом все-таки как-то в том же самом году в итоге мы туда и приехали в декабре.
Да, он знал, о чем говорил.
Да. И вот там мы посещали и служили с ним, посещали приходы, монастыри. Надо сказать то, что действительно тяжелое положение там православных, оно еще и в том заключается, что очень мало именно и священнослужителей, и людей. То есть мы привыкли в русской церкви к тому, что у нас сейчас такой период расцвета. У нас там монастырь, это братья, ну, человек там, начиная от 10, ну, и выше. Приходы — это вот церковь, в которой 2-3 священника, есть диакон, все укомплектовано, скажем так. А вот в Славонии на огромной, скажем, территории, которая еще и горные, серпантины, сколько священников, я не помню точно, по-моему, 10.
На всю Славонию?
На всю Славонию,
нет,
да.
10 чуть больше, если не ошибаюсь, но мы видели... как архиерейское богослужение в монастыре, да, так...
Монастырь Пакра, да, по сути.
Не сказать, что он в горах, ну, повыше чуть-чуть.
Но он одинокий, там никто не живет, но он исторический, он очень древний, и когда владыка там служит, тогда вся епархия приезжает туда, то есть все священники, которые там были, это вот он тогда, мы служим, говорит, вот, говорит, вся наша епархия, смотри, внимательно. При этом, да, многие из них все герои, пережившие войны, трагические разные случаи. При этом сам епископ Йован, он занимается еще, помимо и пасторской деятельности, он занимается вот вековечной памяти Есеновца. особенно он наводит эти связи хорошо по линии Израиля. То есть там же погибло очень много евреев, как бы, и замолчать от памяти не получится. И сейчас он вместе с представителями, ну, как это называется, вот тех организаций, которые занимаются вековечной памятью Холокоста, он как бы сам тоже вместе с ним на всех конференциях говорит о уничтожении евреев, есеновцев и о том, что здесь тоже был свой Холокост, скажем так. Также Пакрац — это вообще город древний достаточно, и вот тамошние храмы на стене пережили турецкое владычество, и пережили они там и собственно, австрийские, австро-венгерское владычество тоже, скажем так, и другие разные периоды истории. Там была уникальная библиотека, которую сейчас он возрождает, находит старые книги, мы и переснимает их, делает фотокопии. Мы видели там, ну, книги, которые написаны в веке 10-11, по сути, пересняты уже сейчас. Сам архиерейский двор...
Библиотека впечатляет, да. Да. При том, что находится она в здании разрушенном...
Ну, уже отстраивающийся.
Уже отстраивается сейчас,
соборный,
да,
двор называется, двор епископа, который есть. Сейчас он отстраивается уже, и вот обещали, что библиотека там будет большая.
Ну, она маленькая.
Только часть нас впечатлила, конечно, то, что мы видели.
Книги абсолютно разные, они далеко не только церковной тематики, очень много просто естественно-научных, вот, гуманитарных.
Сам по себе пример интересный, то есть, ну, возьмем нашу российскую провинцию, то есть священник, который приезжает в деревню с какими-то благими целями, ну, многих руки опускаются, что делать? А вот, пожалуйста, вот и, скажем так, восстановление культурного просвещения населения, и социальная работа там у них, ну, говоря нашим языком, уже таким есть, и связи различные, то есть, ну, как-то живут люди.
Ну, у нас тоже это все имеет место. К нам сюда многие приезжают священники из провинции, которые рассказывают о подобной же деятельности. Угу. Конечно, много зависит от личности, насколько человек... Ну, как человек мыслит вообще, потому что можно действительно, как вы говорите, руки опустить, и это по-человечески будет очень понятно.
Очень понятно,
а можно, да, деятельно взяться, засучить рукава и вперед. Вообще, я рада, вот вы сейчас рассказали про библиотеку, то, что там оцифровывают эти древние книги. Это значит, они же будут в открытом доступе, и
они,
специалисты,
да,
в любой точке мира, которым нужно будет исследовать эту тему, фактически имеют уже к ним доступ.
Признание языка.
Это круто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма города Орск и руководитель молодежного отдела Орской епархии, здесь, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Интересно, что... Вот когда есть определенный опыт поездок по разным европейским странам, видишь, что все разное, но есть много общего похожего не просто в культурной, но и в экономической жизни, в том, как люди живут. Нету тотальной нищеты, нету разрухи. Здесь, конечно, тотальной нищеты тоже нет, но вот идет эта знаменитая дорога дружбы, как ее некоторые называют, да, через бывшую Югославию, что там, до Белграда 250 километров, это как от Москвы до Иваново, до Загреба, столицы Хорватии, от Славонии, от, вернее, от Пакраца, ну, сколько, ну, 70, может быть, километров, совсем недолго, меньше часа на машине, там скоростная хорошая магистраль, Вуковар совсем рядом. Еще несколько крупных городов. А вот это такой маленький-маленький анклав, туда съезжаешь с дороги и попадаешь в совершенно другой мир. Когда от Москвы мы приезжаем в небольшой провинциальный русский городок с населением там 2-3 тысячи человек, и видим, что там далеко не все так хорошо. А вроде мы столько слышим про Европу, что там все иначе, все по-другому. И вот приезжаешь в Хорватию, там Евросоюз, да, и встречаешь не просто... похожее, а гораздо хуже. Там очень чисто на улицах. Там
дороги прекрасные.
Прекрасные дороги, хорошо сделаны. Нет этих ям размером с машину. Подвеска никогда не убьется за один сезон. Но вот это ощущение войны, которая закончилась 20 лет назад, но вроде бы не закончилась еще вовсе, она меня сопровождает, что в Хорватии, в Пожиге, что в Сараево, рядом с городом, да, где все разбомблено.
Ну, а ты обращал внимание, вот интересный характер людей, которые нас окружали тогда, что, несмотря на все пережитое, войны, гибель близких и другое, вот, чаша страшного горя, которая вылилась на людей, они при этом все... не просто добрые улыбчивые, они светящиеся какие-то.
Они светятся, да, они так радуются.
А чем это объяснить? Это действительно феномен. У нас, например, чаще печать какой-то, ну, печали такой, печаль, вселенской тоски, тяжести на челе. И я не знаю, это причем не только в небольших городах, но и в крупных, и в мегаполисах. Может быть, конечно, там в Москве, например, от всеобщей какой-то усталости от этого состояния. Но, как правило, мы для нас... Идти и улыбаться – это нечто из ряда вон выходящее. Видишь, когда такой человек на улице, на него так смотрят люди, может быть, он ненормальный, может быть, у него что-то случилось. Mm-hmm. А вы говорите сейчас про то, что там...
А если ты идешь по Белграду, и тебе все начинают улыбаться в ответ, потому что... Не знаю, почему ты идешь.
Мне кажется, что это какая-то естественная человеческая реакция. Просто мне жаль, что у нас почему-то это не, ну как сказать, мы скорее угрюмые, чем улыбающиеся.
Угрюмые, да.
Что жаль.
Есть такое.
Хотя
меня...
не всегда, но. Да.
Что, такое неизгладимое впечатление произвел. Первый день мы приходим в храм на службу, нас знакомят с прихожанами, их там немного совершенно, но все-таки это католическая сторона, там большой костел рядом стоит, в православный храм ходит гораздо меньше народа, но много там есть православные хорваты, в частности, с нами был молодой человек, который, ну, там первый день нас сопровождал, он хорват, православный хорват. Есть сербы православные, они живут не только в Пакраце, но и в окрестных поселках, в окрестных деревнях, селениях, он... представляют одному старичку, ну, такой же пожилой мужчина, вот мы часто говорим о подготовке к причастию, к литургии, а вот настоящий подвиг. Вот, говорит, он сейчас прошел 20 километров пешком до храма, чтобы попасть сегодня на службу. Нет у человека машины, машин там вообще не очень много ездит.
То есть 4 часа фактически,
ну,
да, 5 километров
шел,
в час, если
да,
так в среднем.
Да,
по горным
отдыхал.
Дорожкам еще таким
uh-huh.
получается.
Да, там подъем-спуск, подъем-спуск. Я же не знаю, может, он из каких-то там горных этих деревушек маленьких, которые вокруг разбросаны. Вот он пришел на службу, побыл, причастился, они все причащают за каждой службой. А у них нет этого разделения, там исповедь, причастие, они все пришли, причастились. А, и пойдет обратно, наверное.
Отец Максим, есть у вас объяснение, почему люди... Не утратили этот навык улыбаться, несмотря на то, что уж как их исколесил 20 век и конец 20 века, события совсем недавно от нас отстоящие.
Я думаю, что там иначе жить просто невозможно. То есть, если этого не делать, то в
не улыбаться,
концов,
в смысле.
Да. Ну, это просто тогда, это такая особенность менталитета, то есть, где бы... Мы не были, нас всегда приветливо встречали, не только потому, что мы русские и приехали посетить вот эти места и прочее, но просто потому, что мы люди. Потому что мы служим, молимся с ними вместе. Да и даже не только поэтому, просто потому, что приятно людям быть рядом с ними. Да, я думаю, что касаемо именно Славонии, то есть люди пережили такую чашу скорбей и прочего, что... Несмотря на это, они все остались христианами, среди них и священнослужители есть, и старые, уже по возрасту достаточно, но при этом вот христианство, оно так выражается. Через вот эту радость написано на лице.
Ой, как это правильно. Отец Максим, а ваши прихожане, которым вы рассказываете о Сербии, о сербских святых, о новомучениках сербских, о людях, которые погибли в этих концлагерях, они как реагируют?
Ну, в целом у нас... Конечно, люди много говорят о том, что да, хорошо, замечательно, вот мощи там привезли, это да. Кому-то интересно, многие, кстати говоря, я удивился, что когда пришел на Казанский приход, это все-таки после моего первого деревенского храма, это городской храм, как бы со своими традициями почитания святых, со своими уже там 15 лет мы отмечали прихода в этом году, тоже уже много всего сложилось здесь, и... Люди давно друг друга знают, семьи приходят сюда. Конечно, можно было бы сначала подумать, что некий такой молодой батюшка пришел тут и начал тут всех...
Всех строить.
Всех строить, руководить и тому подобное. Ну, я все-таки стараюсь так...
На вас не похож.
Нет, я много могу чего сделать и много чего сказать, но я стараюсь держаться вежливо, подчеркнуто, по отношению к людям. Ну и многих я уже полюбил. И я говорю, что воспоминания о святых, то есть память святых, литургическая, это не просто... почитание такое, что вот тот-то от того-то помогает, нам надо, говорю, знать историю, которая вокруг нас. Вот совсем недавно было большое такое наводнение, ну, паводок, получается, в тех местах, в Есеновце, в Млаке, так что даже сам мемориальный музей это затопило, была угроза просто того, что может обрушиться и храм в Млаке, там пророк Илья и т.д.
Река Сава вышла из берегов.
Да, река Сава вышла из берегов тогда, и, конечно, и государство там, я видел видеосюжеты, которые там есть, там и государство, и полиция, и армия, они сделали много для спасения, то есть они там и копали траншеи, и делали дамбы такие временные. Ну, в общем, тогда говорили оттуда, что, ну, вообще-то угроза большая есть. Ну, это прихожанам говорю, вот, затапливает. Он говорит, где я там? Так давайте молиться тогда будем. Говорю, ну давайте, мы в одно воскресенье служили там молебен с молитвой о заключении неба уже. Я говорю, ну, я говорю, понимаю, конечно, что я, может, вам уже наскучил с этой темой, ну, говорю прихожанам, но ведь у нас тоже скоро лето наступит, надо, чтобы было солнышко, давайте мы тоже тут сейчас как-то совершим там молитву такую. Ну и все, и буквально потом нас сообщили, что опасности больше нет, то есть вода вернулась. Ну это, естественно, потому что мы там молились.
Ну, конечно.
Что-то делали.
Ну, да,
но...
да, нет, конечно.
Но
конечно
дело
нет.
В том, что люди-то сами как-то они подобрались, да, давайте молиться, давайте помогать.
Ну вот это очень ценно. Угу. То, что в сердцах у людей называется, хотя тоже наша такая особенность, мы, когда у кого-то несчастье, мы всегда спешим помочь, посочувствовать и так далее. Вот, а когда какая-то стабильная ситуация, то в общем, мы так как-то сразу лень начинает просыпаться и прочее. Но, в общем, есть над чем работать. Мне, конечно, безумно приятно вас слушать и интересно то, что вы настолько, ну, в хорошем смысле слова, популяризируете тему сербской церкви у себя в Орске. И вы же руководитель отдела по делам молодежи Орской епархии. А для молодых людей вы тоже какие-то устраиваете такие просветительские лекции или встречи, или что-то еще?
Да, мы достаточно часто, ну, не только я или, скажем так, сотрудники нашего отдела с этим выступаем. Вообще у нас, в принципе, политика нашего епископа в том, чтобы каждый священник больше говорил, больше проводил лекции, больше, скажем, проповедовал на площадках конкретно нецерковных. Да, и выступлений у нас достаточно много бывает, лекции на разные темы, там беседы. Я вообще, в принципе, слово «лекции» не люблю, я люблю побеседовать с людьми, особенно с молодыми, когда, ну, приходим, город Орск все-таки такой большой индустриальный центр со славным прошлым, сейчас который постепенно уже так уходит в прошлое. Допустим, когда приходишь в какое-нибудь среднеспециальное учебное заведение или в старший класс, и сначала все на тебя так любопытно смотрят, я говорю, слушайте...
Ну-ну, да, так что, ну что ты нам сейчас расскажешь?
Да, слушайте, ну к вам по опыту по день часто приходят сюда. Может, вы мне вопросы позадаете? Говорю, я на любой готов отвечать, давайте, давайте. Ну, сначала как-то так все там, не да, не да, а потом... А почему у вас ряса черная, а крест у вас настоящее золото? Я говорю, потрогать хочешь? Ну, и вот так завязываются все разговоры, в принципе, как бы потом достаточно интересно с ними пообщаться после уже, если время позволяет. Да, а конкретно о нашей поездке тогдашней, об этом мы лекции несколько проводили, ну, в основном для прихожан других церквей, я собирал вечер один, однажды. Ну, хочется еще в будущем это сделать, только пока я не знаю, как, в каком формате сделать это лучше, потому что мероприятий мы можем много организовать, а вот привлечь людей — это проблема.
Замечаю. Ну, мы надеемся, что проблема эта решаемая вашими
временно.
Стараниями.
С вашим творческим подходом, мне кажется, это вообще всего лишь там, я не знаю, надо чуть-чуть посидеть, подумать, вы все придумаете, и будет очень здорово.
Я надеюсь, что у вас в первую очередь еще будет получаться эти связи развивать с Словонией, и будет получаться туда приезжать, просто потому что я сам видел, что к отцу Максиму подходили люди, а вот он приезжает, мы приезжаем, вернее, в тот же Есеновец, подходят совершенно незнакомые ни ему, ни мне люди, сербы, хорваты, которые говорят, о, ты отец Максим, мы тебя знаем, ты русский священник, мы про тебя в интернете читаем, потому что, ну, дальше понятно,
потому что... Потому что ты режешь калач.
Что сербский сайт сербской церкви периодически... публикуют новости о жизни прихода отца Максима. Ну, вот он...
ну не периодически.
Ну, да. бывает.
Бывало.
Да, он все-таки один из немногих, не единственный, кто вот так вот настолько интересно поддерживает связи именно с Сербией. Не просто любит сербскую культуру, а вот еще поддерживает таким образом связи. Спасибо большое. Напомню, что сегодня отец Максим Бражников, священник, настоятель Казанского храма города Орска и руководитель молодежного отдела Орской епархии, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы
и
всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».